Одно из самых интересных отрывков из Священного Писания, записанное в Евангелии от Матфея, в первой главе. Я буду читать со второго стиха. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иссея, Иссей родил Давида царя, Давид родил Соломона от бывшую за Урией. Вам не показалось странным, что я сегодня решил прочитать этот отрывок? Что это такое? Родословие Иисуса Христа. А зачем я прочитал, как вы думаете? Тут практически большая часть героев мужчины. Но здесь есть четыре упомянутых женщины. Причем эти женщины, они как-то так немножко даже где-то замаскированы, и не всегда обращаешь внимание на них, но они здесь есть. Четыре женщины. Четыре женщины. Первая женщина – это Фамарь. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Вторая женщина – это, здесь она называется Рахава, а Вооз от нее родился. А Рахав, другими словами, по-другому транскрипция, это Раав. Это блудница, которая спасла соглядатаев, шпионов израильских, спасла от неминуемой гибели. Дальше Вооз родил Авида от Руфи. Вот этот Вооз, который родился от Рахавы, или Раав, он был отцом Авида от Руфи, он женился на Руфи. А Руфь – это тоже еще одна женщина, которая посвящена целая книга в Ветхом Завете. И эта женщина была не еврейкой, она была моавитянкой. Об этом мы сегодня еще тоже поговорим. Кстати, надо сказать, что и Рахава, Раав, тоже не была еврейкой. И Фамарь не была еврейкой. А дальше от Соломона, бывшую за Урией, родился царь. Соломон родился от Давида за бывшую за Урией. Вот тоже интересное такое сочетание. Но мы знаем и догадываемся, кто внимательно читает Священное Писание, о ком здесь идет речь. Здесь речь идет о Версавии. А почему так? Почему она так названа? Да потому что она была замужем за Урией, за одним из военачальников армии израильской. И Давид, который влюбился, который ее взял себе в любовницы, он сделал так, что вот этого вот Урию убили. Скажем так, история не самая приятная, история не самая, это не то, о чем хочется говорить. Это не подвиг, это не то, о чем хочется как-то вот. Чаще всего такие события хочется как-то спрятать, как-то сделать так, чтобы их не заметили. А здесь специально автор Матфей подчеркивает грех Версавии. Можно было просто Версавия написать. Кто знает, кто не знает, тот не знает, как-то незамеченно пройдет. А здесь как бы педалируется этот грех. Но Соломон родился именно от этой женщины. И давайте мы попробуем разобраться в всей этой ситуации. Но что каждая ситуация, она, каждая эта женщина, она, ну, поступила, ну, мягко говоря, странно, на первый взгляд. Но вот эта странность, странность поступка, иногда даже греховность, греховность, ну, самой сущности тех, кто здесь представлен, не помешала им стать великими женщинами, которые входят в родословие Иисуса Христа. Потому что именно в Евангелии от Матфея говорится о родословии не просто Давида, дальше мы видим описание продолжения, но родословие Иисуса Христа. Какая-то великая честь. И вот эти четыре женщины, упомянутые здесь, они этой чести удостоились. Они просто удостоились этой чести, они удостоились того, что они упомянуты особо в Евангелии. Давайте будем разбираться. Итак, Фомарь, сразу кратко, знаете, Фомарь, это женщина, которая родила от свекра. Представляете? Вот так просто вот себе, даже вот в современном мире, когда многое разрешено, когда нету каких-то границ и каких-то норм, они все, многие стерты, ну, это порицаемо и очень серьезно порицаемо в обществе. Это ненормально, это неестественно. Но так получилось. Раф. Раф была блудницей. Грубо скажем, современным языком, кто такая блудница? Это женщина легкого поведения или, ну, вот такое совсем грубое слово, проститутка. То есть это та женщина, которая, знаете, еще называют древнейшая профессия. Та женщина, которая отдавала себя за деньги. И вот она входит в этот список. Руфь. Ну, с одной стороны, когда мы смотрим эту ситуацию, да, действительно, Руфь совершила подвиг, но этот подвиг мало кто мог оценить в то время, особенно из тех, кто принадлежал народу моавитскому, которому принадлежала Руфь. Она отвергла свой народ. Кстати, то же, что и сделала Раав. Она, кроме того, что она, Раав, кроме того, что она была блудницей, она еще была предательницей для своего народа. А Руфь тоже в какой-то степени предала свой народ, отказавшись после того, как умер ее муж еврей, вернуться к своему народу. А тогда именно такие были традиции, что раз умер муж из того народа, к которому ты решила присоединиться, то должна вернуться в свой народ. Но она этого не сделала. Ну и про Версавию мы уже сказали. Это женщина, которая смирилась с тем, что был убит ее муж, и стала женой убийцы своего мужа. Знаете, это тоже очень такое неоднозначное, мягко говоря, действие. Вот четыре женщины, и они входят в родословие Иисуса Христа. Ну, можно, знаете, да, ну, бывают вот, ну, какие-то постыдные странички, но можно их спрятать, можно об них не говорить, правда? А Священное Писание не говорит. Причем говорит о них громко. И Ветхий Завет описывает подробно их жизнь, а Матфей, автор Евангелия от Матфея, он их приводит, их имена, потому что считает это важным. А почему так? Давайте будем разбираться. Итак, первая женщина, Фомарь. Кстати, вот если знаете такое имя Тамара, вот считается, что это однокоренное с этим имя, то есть, ну как вот в русской транскрипции его можно именно так представлять. А перевод этого слова, этого имени звучит достаточно обыденно. Это пальма. Слово пальма. Ну, ничего особого не выражает на первый взгляд, но вот так вот названа была эта женщина. Я не буду сегодня, я буду зачитывать сегодня отрывки Священного Писания, но полностью не буду прочитывать истории, потому что мы тогда где-то часам к 4 закончим эту проповедь. Я думаю, что все уже совсем устанут. Конечно, я буду просто кое-что зачитывать, но кое-что напоминать просто. Смотрите, Фомарь, это была женщина, которой была дана привилегия Иудой. А кто такой Иуда, помните? Иуда был первенец из 12 великих зачинателей колен Израилевых. Да? То есть человек, мягко говоря, не последний. Вот, и первенец. А первенец это всегда сильно, это всегда престижно. И, кстати, хоть он и в истории с Иосифом, не проявил себя идеально, но он пытался что-то сделать, он пытался спасти Иосифа. Вот. Хоть он не пошел напрямую конфликт с братьями, но он старался, как старший, сохранить жизнь своему младшему брату, но знаем, что произошло. И в конечном итоге вот получилось, слабоверие проявил, да, слабость, такую человеческую слабость. И, кстати, интересный момент, что был у него сын Ир, которому было как раз, для которого была найдена жена вот эта Фомарь. И Ир оказался, как сказано в Священном Писании, неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. Знаете, вот, так, печально, да, смотрите, вот, Иуда, казалось бы, первенец, да, его первенец, сын. И тут вот так получается, что Бог умертвил, потому что неугоден был. Может быть, знаете, это было своего рода наказание за поведение самого Иуды во время истории с Иосифом, то, что мы говорили, за его вот эту вот слабость, которую он проявил. Он, казалось бы, хотел помочь, но не доделал. Вот. Да, огорчился, да, но при этом не пришел к отцу и не покаялся. В конечном итоге проявил греховную сущность, человеческую слабость. Ну и, наверное, как такое ему наказание было то, что его сын оказался неугодным очам Господа. Мы не знаем деталей, но где-то согрешил, и вот Бог его забрал. И дальше, что мы видим, остается Фомарь, она остается без мужа. Она становится вдовой. Но знаете, вот интересно, что вот эта вот женщина, у нее есть понимание какой-то вот великой цели, для которой она направлена Богом на эту землю. То, чего не видят мужчины, видит она. И, была такая традиция у евреев, и Ветхий Завет подробно эту систему расписывает, когда умирает муж, то восстановить семя должен его брат. Вот. А брат Ира, Анан, к которому отец пришел и сказал, вот умер муж Ира, давай, теперь твоя задача восстановить семя. А что такое восстановить семя? А это значит продолжить род. А мы знаем, что от Иуды должен был продолжиться род. Ведь именно из колена Иудина родился Христос, да? Но этот человек, Анан, оказался тоже неугодным Господу, поскольку поступал неправильно, и ему не хотелось выполнять эту обязанность, тем более, что он понимал, что он, это не его воля, это не его вот, выбор, да, это то, что ему навязано, и то, что он продлевает не свой род, а род своего брата. И он сделал все для того, чтобы этот род не продлевать, не понимая, что таким образом он лишает свою ветвь, да, родовую ветвь, лишает наследства, лишает потомства. И его Господь также умертвил. И здесь происходит такая ситуация, что, а что дальше делать? Был еще младший сын Шела у Иуды. Но пока он подрастал, Иуда пообещал, что ну теперь жди, вот Шела подрастет, я тебе дам Шелу. А когда Шела подрос, то уже как-то прошло время, и не стал Иуда отдавать своего младшего сына вот этой вот женщине для продолжения рода. Ну и род мог просто пресечься. И тогда происходит то, что Фомарь берет на себя страшную ответственность. Она, представившись, переодевшись в женщину легкого поведения, она пользуется опять же слабостью Иуды, потому что Иуда идет и видит эту женщину, и вместо того, чтобы как правоверный человек, хороший, добрый, верующий человек пройти мимо, она его заинтересовывает, и он забирает ее к себе, чтобы с ней переспать. Интересно, что Фомарь проявляет некоторую хитрость для того, чтобы себя защитить. Она требует от Иуды определенной платы за то, что она предоставила ему вот эту услугу. Вот. Там речь идет о том, что, по-моему, козленка нужно было, но нужно было время, чтобы его доставить. Соответственно, она говорит, а ты тогда что-то дай мне в залог. И взяла ценные вещи в залог у Иуды. Когда доставили животное, то ее и след простыл. И получилось так, что отдавать было некому, а ценные вещи, ну, на время пропали. И тут, знаете как, люди любят слухи, особенно когда слухи такие неприятные для кого-то, а для кого-то наоборот. Они стали говорить, вот смотри, Иуда, вот твоя вдова твоего сына, она ходит беременная. И что дальше? Давайте мы здесь вот прочитаем. Прошло около 3 месяцев, Иуде сказали, говоря, Фомарь, невестка твоя, попала в блуд. Она беременна от блуда. Ну, он же праведник, да, Иуда, он же хороший человек, да, он что говорит? Иуда сказал, вы видите, пусть она будет сожжена. Знаете, такая вот справедливость в нем вскипела. Как же так вот? Хотя не понимает, что сам виноват. Сам фактически своим поведением он эту ситуацию спровоцировал. Но он не думает об этом. Ему хочется, знаете, вот проявить себя как таким правильным патриархом, который правильно судит, ну и наказывает тех, кто виновен. Блуд же, как-никак. И тут... Но когда привели ее, она послала сказать свекру своему, то есть ему, я беременна от того, чьи это вещи. И указывает, чья это печать, перевязь и трость. Вот эти ценные вещи, которые она взяла у Иуды, она сказала, что а я беременна фактически от тебя. И тут в сознании Иуды происходит переворот. Покаяние, потому что и узнал Иуда и сказал, она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более. То есть, да, это было один раз. Да, он один раз с ней переспал, но при этом она забеременела. И не прервалось вот этот ветвь, вот это древо, вот это родословие. И после у Иуды появились потомки. Причем интересно, появилось два брата. И очень интересно дальше рассказывается, как это все произошло. Один брат начал выходить из ложи женщины. И, ну, как было тогда принято, ему на руку завязали, рука появилась, ему на руку завязали красную ниточку для того, чтобы понять, кто первенец. Потому что в то время очень важно было, кто первенец, даже среди двух близнецов. Ну, об этом мы знаем, Яков и Исав, помните? Как, тоже два близнеца, а какая разница была в их ответственности и в привилегиях, которые они имели. Часто было так, первенцу все, а второму почти ничего. И вот здесь нужно было определить, и вот получилось так, что первым вот этот был Зара, кстати, Зара это солнце в переводе с еврейского языка, а второй, он второй вроде бы выходил, он как-то обогнал и родился в итоге не тот, кто первую руку показал, а тот, кто первый вышел. И им оказался Фарес. И имя Фарес означает «расторгающий преграду». То есть в данном случае имя очень в тему, да? То есть «расторгающий преграду», то есть он проходил, и, выходя, он обогнал своего брата при рождении. Вот такая особенность была, и не случайная была особенность. И вот эти два брата, они упомянутые в родословии Иисуса Христа, и оба они были наследниками Иуды. Итак, мы видим, что не просто не прервалась линия, а она четко закрепилась, потому что, ну, с одним человеком может что-то произойти, может там здоровье, какие-то слабости, но когда двое, это уже гарантия. Вот таким образом была продлена вот эта вот ветвь, от которой в дальнейшем родился Христос. Если мы посмотрим, правильно ли поступила Фомарь, ну, наверное, нет. Ну, она, во-первых, она очень рисковала, потому что в любой момент ее могли наказать за то, что она блудница, потому что условиями блудницы, с одной стороны, пользовались, с другой стороны, если нужно было их наказать, их без проблем наказывали, как мы видим здесь в этой истории. И если бы она не себя не защитила хитростью своей, то она просто погибла. Но у нее была мудрость в том, чтобы защитить себя, и было вот это вот желание выполнить свое предназначение, как она его видела, да, может быть, не совсем праведным путем, но праведником ли был Иуда? Далеко не праведником. И в данном случае, если сравнивать, да, то да, они оба согрешили, но великое дело сделала именно она. Хотя, действительно, если вот так формально подходить, она согрешила, она переспала со своим свекром. Но при этом это было не просто вот желание, это не просто распущенность, а это стремление продолжить род, который вот-вот прервется. И тот, кого на самом деле, я не думаю, что ей было приятно вообще общаться с тем человеком, который ее обманул, с тем родом, который... Два человека, в котором были убиты Богом за свои грехи. То есть она поняла, что она, знаете, в такое вот неприятное сообщество попала. И в этом неприятном сообществе, я думаю, что многие женщины, попадая в такое сообщество, мечтают оттуда уйти и никак себя не связывать с ним. Но она была выше всего этого. она знала, что этот род нужно продолжить. И продолжила. И была внесена вот в этот список. Вторая женщина. Раф. Мы знаем ее как блудницу. Это женщина, которая жила в Иерихоне. Ну, мы знаем город Иерихон, который был уничтожен. Кстати, все жители Иерихона были вырезаны. Это была страшная, страшная резня, когда стены Иерихона пали. Знаете, бывает так, что город осаждают, город занимают, но жителям либо отпускают. Вот в Европе было, например, часто такое правило, что если город осажден, если он сдался, да, то все жители имеют право выйти из города, забрав только то, что они могут в руках унести. Вот. Ну и при этом оставив оружие. Да. Ну то есть достаточно такой гуманный способ, да, вот, отпустить людей. Но были случаи, особенно эти вот турки, арабы любили вырезать всех и не оставлять ни одного живого места. Вот знаете, именно так здесь произошло. И Раф – это единственная женщина, чья семья сохранилась. И сохранилась потому, что происходит. Вы знаете, вот если смотреть с точки зрения жителей Иерихона, то то, что сделала Раф, это преступление, это предательство. Она предала свой народ. И, очень трудно найти оправдание такому поступку. Для этого нужны такие веские основания, которые просто бы все перевешивали, да? Вы знаете, у Раф такие основания нашлись. И это не просто, знаете, мы иногда бывает ищем основания для того, чтобы оправдаться. Для того, чтобы вот мы приняли неправильное решение, да, и мы ищем основания, как бы вот это решение обосновать. Вот. И тогда мы спокойны, вот я сделал так-то, потому-то. И вообще я сделал правильно, вот. Хотя, на самом деле, справедливость бывает очень неоднозначно. Так вот, давайте прочитаем. Она, Раф, приняла двух саглядатаев, то есть шпионов еврейского народа, спрятала их у себя, обманула, сказала, что они были у нее, да, были, они заходили, но они ушли, и ушли вот давно, вот, и они, наверное, уже вообще за город ушли. И тут, знаете, вот как есть, сейчас в полиции называют операцией «Перехват». Когда все закрывают, все, город закрыли, отправили группу, чтобы их догнать. Ну, не смогли, не догнали, не успели. Оказалось, что они спрятаны у нее на крыше под снопами. И почему так поступило? Ну, по отношению своему народу предательски, подло даже, это объясняет сама Раф. Прежде, нежели они легли спать, она вошла к ним на кровлю и сказала: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам». Знаете, вот эти слова, они стали пророческими, поскольку эти два шпиона-соглядатая, они вернулись. И они сказали, что Господь нам отдал этот город. И на основании этого этот город был захвачен. Захвачен тем методом, который был дан Господом дальше. Но с того момента израильский народ стал уверен в том, что действительно Господь отдал этот город. И пророчицей стала какая-то блудница, предательница своего народа. Женщина плюс еще. Представляете? И что дальше? «Ибо вы навели ужас на нас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Мы слышали, как Господь иссушал перед вами воду Черного моря, когда вышли из Египта. Как вы поступали с двумя царями аморейским за Иорданом, и Сигоном, и Огом, которых вы истребили, когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Очень интересно. Дело в том, что это настолько противоречит верованиям тех народов, которым принадлежала эта женщина. Они были язычниками, и они не верили в единого Бога. Они верили в... был там верховный какой-нибудь бог, там, например, Ваал, да, чаще всего это был культ Ваала, да. Но были еще там другие культы, которые пытались навязывать евреям окружающие народы. Но здесь она четко говорит, как искренне верующий человек, наставленный, почти как поговорившая с Моисеем лично. И вот у нее было это откровение, и благодаря этому откровению она отпустила эти два человека, эти два шпиона от нее сбежали по веревке через окно, потому что и дом ее, квартира ее, где она находилась, была на городской стене, поэтому ей можно было через окно, прям вот от нее можно было сбежать. И таким образом она спасла не свой народ, но свою семью и спасла Израиль в выполнении того плана, который был у Господа. Неоднозначно? Да, на первый взгляд неоднозначно. Но воля Божья была выполнена. Третий человек, третья женщина, которая здесь описана, это Руфь. Руфь – женщина, которая отдала все, которая рискнула. Рискнула своей репутацией, рискнула традициями, опять же. И мы знаем, что мы уже упоминали эту традицию, да, когда умирает муж, то нужно возвратиться к своему народу. Ну так, нормально, естественно. Ну, а у евреев еще такой момент был. Когда умирает муж, то нужно братом заменить. А это история, которая была с Фомарью. Но здесь особо никто не был настроен на то, чтобы Фомарь, тем более Фомарь, она мавитянка. Вообще к мавитянам относились очень нехорошо и неоднозначно, потому что мавитяне, они произошли от дочери Лота, которая переспала с собственным отцом. Ну, мы можем сказать, тот переспал со свекром, а здесь с отцом. Ну, вы знаете, переспать со свекром, это все-таки, это не кровосмешение. Это совсем другое. Переспать с отцом, это высшая уже такая форма, греховных взаимоотношений, но... Она это сделала, причем она это сделала не для благой цели, а просто так ей захотелось. И от этого прошел народ. Видите, как интересно, что судьба народа может зависеть от греха одного человека. И дальше судьба народа уже уходит в какой-то такой пике. И мы знаем, что мавитяне очень не любили евреев-мавитян. И мавитяне часто евреев сводили с правильного пути. И они очень часто настраивали их против Бога, против единого Бога. И их вводили в языческие культы. И поэтому, для того, чтобы мавитянка стала официально еврейкой, для этого должно было пройти 10 поколений. То есть только через 10 поколений официально вот эта вот мавитянка становилась еврейкой при нормальной, при такой естественной ситуации. Это было сделано для того, чтобы ни при каких обстоятельствах евреи не стремились сходиться и жениться на мавитянках. Вот, чтобы это было, знаете, вот бывает такое правило, которое равно запрету. Вот, вот это именно то. Это, знаете, как бывает вот, запретительная пошлина, когда товар таким налогом облагают, чтобы ему было невыгодно покупать. Вот так же с мавитянками было. С ними не надо было связываться, евреям. Но она была хорошей, она была праведной. Она осталась еврейским народом, при том, что муж ее умер. И когда ей сказала ее свекровь, добрая, праведная женщина, Наиминь, она сказала: иди к своему народу, что тебе здесь делать? Ты здесь ничего доброго не получишь, и, ну, иди к своему народу. Кстати, у нее была сестра, и она тоже не хотела уходить, но в итоге ушла. Там было два брата, и два брата умерли примерно в одно время. И вот, что ответила Руфь? Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда пойдешь ты, туда пойду я. И где будешь ты, там буду я жить. Такая любовь очень приятна, правда? Но знаете, если бы вот этим все заканчивалось, ну, это была бы такая, ну, добрая семейная история про добрую, хорошую женщину, которая, ну, хочет быть с человеком, порядочная женщина, да, которая хочет быть с человеком, который для нее сделал много и вот как-то поддержать, когда действительно у нее два сына умерли. Знаете, как это тяжело, когда сыновья уходят раньше матерей, это очень тяжело. Тут их двое ушло. Но дальше продолжает Руфь: народ твой будет моим народом, и Бог твой будет моим Богом. Вот эта противоположность. Моавитяне отвергали Бога единого. Они, в целом народ, они отводили евреев от истинной веры. А здесь наоборот. Она идет к истинной вере. Поэтому вот это, знаете, такая некоторая реабилитация мавитян произошла здесь. И я думаю, что в целом отношение к мавитянам после Руфи, ну, в какой-то степени изменилось. Конечно, они продолжали это делать, в целом весь народ, но все-таки было понятно, что человек от человека отличается, разный характер, разные особенности. Поэтому Руфь тоже вошла в этот список. И дальше она познакомилась с Воозом, который был родственником ее непрямым, не близким, не прямым родственником, но сработал этот принцип, когда брат, ну там, не прямой, да, но все-таки, когда брат жену погибшего или умершего своего брата берет. И она взяла своим смирением, она взяла своей искренностью. И ему понравилось, что она не стала искать молодых и богатых. Знаете, как бывает, что, ну, каждый ищет себе выгодную партию. Она не стала этого делать. Она последовала за вот этим человеком. А, кто такой Воос? А Воос — это тот, кто родился от женщины, от Рав, которая была нами только что упомянута. То есть мы видим целую такую близкую историю. Если Рав, она была прабабушкой царя Давида, то кровь, она уже была бабушкой Давида. Смотрите, как интересно. И вот эта женщина, она становится полноценной израильтянкой сразу. Не надо ждать никакие там многие поколения. Она совершает этот подвиг. И Воос, тоже праведный человек, берет ее в жены. И вот это продолжается. Продолжается эта линия. И это благословение для Израиля становится. Но есть здесь в этой истории женщина Версавия, четвертая. Тут ситуация практически критическая, потому что что произошло? Опять же, не буду зачитывать, да, но Давид гулял по крыше, а там было принято на крыше, знаете, это как чуть выше от земли, земля нагревается сильно, да, а на крыше чуть попрохладнее, вот, и можно как-то там ветерок где-то, то есть люди отдыхали на своих крышах, вот, а тем более царь, у него крыша хорошая, большая территория, где можно походить, там, понаблюдать, что творится на других крышах, вот, и тут он замечает, что купается красавица, а Версавия вообще считалась красавицей, красавица из красавиц. То есть евреи вообще считают, что это самая красивая женщина из вообще всех женщин. То есть красавица такая, глаз не отвести. Ну и Давид не выдержал, встретился с ней. Вы знаете, вот поведение Версавии, на первый взгляд, странное. Да, она предала своего мужа. А с другой стороны, а что ей было делать, если к ней пришел царь? Вот что? Откажи царю? Знаете, можно, конечно, но жизнь-то дорога, хочется еще и пожить, и как-то вот. А тут, если с царем провести время, то это еще и благословения такие, там, материальные какие-то. Но то, что сделал дальше Давид, это уже не укладывается ни в какие рамки. Можно понять, когда царь, который считает, что ему все разрешено, даже праведный царь, да, вот, совершает неправильный поступок, приходит к женщине. Но когда происходит это, возьми самое сильное оружие, возьмите самое сильное оружие и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. Это цитата из письма военачальнику тайного письма Давида. Это о Урии, о муже Версавии. Смотрите еще раз. Возьмите там, где будет самое сильное сражение, вы отступите от него, чтобы он был поражен и умер. Большую подлость себе представить невозможно, особенно со стороны царя, который, вообще Давид был праведным царем, правда? По крайней мере, мы так считаем. Как такая мысль могла вообще прийти в голову? Мы не знаем реакцию Версавии. Знала она об этом или нет, не знаем. И вообще, Версавия в данном случае, скорее все-таки, была жертвой, чем инициатором всей этой ситуации. Но тем не менее, вот это произошло. И главное то, что Давид даже этого не заметил. Для Давида это было нечто, написал письмо, да, там, о военных планах, да, добавил там несколько строк, чтобы, еще эту проблему решить аккуратненько, да, чтобы там никто не знал, все. Все решили, все. Урия умер, они поженились, все хорошо, все нормально. Чего? А кто узнает? Да ладно. И тут пророк приходит и говорит, рассказывает притчу, помните, да? Про овечку. И что говорит Давид? А Давид говорит, убить надо такого. А Нафан говорит, а ты сам такой. И тут до Давида все доходит. Знаете, я прочитаю сейчас часть 50-го псалма. Это псалом покаяния Давида. И это псалом, который все ставит на место. Бог любящий Господь. И Он прощает тех, кто кается. И что говорит Давид? Сердце, с 12 стиха, сердце чистое сотвори во мне, Боже. И дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего. И духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего. Духом владычествующим утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим. И нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Тебе, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. Всесожжение Ты не благоволишь, жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Произошло это сокрушение. Давид понял, что он совершил. И Бог простил. Бог не просто простил, а Бог включил вот эту вот женщину после... Да, это было, сразу скажу, было наказание. У них родился сын, который погиб в юном возрасте, это было наказание. Так же, как было наказание, мы знаем, у Иуды, да, вот мы читали, сыновья такие вот непутевые. Также и здесь было наказание у Давида, тяжелое наказание, но потом именно Соломон родился от этой пары Давида и Версавии. И Соломон родился, и зачат был Соломон после того, когда произошло это покаяние. Бог милостив, Бог спасающий. И Бог даже вот, тут совсем неоднозначная история, да, но Он использует дух сокрушенный. Я думаю, что дух сокрушенный, здесь можно и о Давиде, и о Версавии говорить. Эта пара, она вернулась к Богу. И Бог благословил. Да, это был очень неприятный поступок. Да, это был, наверное, самый греховный, ну, такой вот, самый такой кричащий поступок вообще во всей, ну, наверное, если не во всей Библии, то один из таких поступков, который, ну, прям вот, ну, ужасно, противно, страшно. Но и здесь Бог простил. И вот это сердце Давида, сокрушенное сердце Давида и сердце Версавии стало возможным благодаря этому рождение царя Соломона, величайшего царя Израиля, который построил храм и сделал много, написал много книг, в том числе и мудрые книги, да, притчи Соломоновы. Книгу Экклезиаста, книгу песней. Вот такая история. Четыре женщины, которые входят в родословие Иисуса Христа. Неоднозначные женщины, но великие. Потому что они следовали за Богом. Потому что они рискнули даже иногда за гранью. Но они последовали за Богом. Даже согрешив, та же самая Версавия, да, но все-таки вернулись к Богу и встали вот в этот ряд. Ряд праведниц, которые сделали свой вклад в то, чтобы родился Спаситель. Ну и говоря о четырех женщинах, нельзя не упомянуть пятую. И тогда сказала Мария, Луки 1 глава, 38 стих, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». твоему. Это рождение Христа. Знаете, то, что сказал и предложил ангел Марии, это было очень сложно и очень тоже неоднозначно. Представляете себе ситуацию. Она невеста. У нее скоро свадьба уже назначена. Она уже обручена. И тут приходит ангел и говорит, что а ты родишь не от него. И вообще непонятно, как это произойдет, но твой муж в этом участвовать не будет. И, представляете, она праведная женщина, она праведная девушка. Она настолько вот духовная, но то, что ей предлагают, это вообще непонятно. А мало того, что это еще что? Ее муж Иосиф вполне может организовать так, что ее камнями побьют. Потому что ясно забеременела, значит, она согрешила. А раз они еще даже они не повенчались, но раз они уже помолвлены, то все. Все. Тут Иосиф тоже праведник. Он решает ее тайно отпустить. Но представляете, вот просто тайно отпустить, она же праведница. Она же женщина, которая никогда не согрешила. И только вот визит к Иосифу, ангела, все поставил на свои места. Но когда ангел с ней говорил, она этого всего не знала еще. Она приняла решение, доверившись Богу. Так же, как решение принимали те женщины. И это была ситуация неоднозначная. Она не понимала, что и как это будет. Но ей было сказано, это воля Божья. И она ради воли Божьей согласилась делать то, что ей было непонятно. То, что ей было, возможно, даже она это могла еще грехом считать. Она ставила себя в риск, под риск того, что ее побьют камнями, но Бог сказал, и она последовала. Мария, она является продолжательницей дела вот этих четырех женщин, о которых мы с вами сегодня говорили.